«Культурный вопрос».
Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона, Сергей Мостовщиков, Алексей Яблоков у нас в гостях. Мы говорим о журнале «Крокодил» и о книгах, которые из него выйдут. На самом деле, я в последнее время, последние несколько лет, любопытно такие противоречия друг другу какие-то делаю наблюдения по поводу того, как люди вообще реагируют на картинки. В том числе на картинке, на бумаге. С одной стороны, я очень много читал, слышал и читал каких-то исследований на тему того, что сейчас у нас выросло новое визуальное поколение, они читать вообще якобы не любят, любят только смотреть. И в качестве подтверждения никогда не приводятся книги, а только разные гаджеты, интернет, как это все устроено, что там обязательно должны быть картинки. Я, в общем, как кинокритик с этим, может, и готов согласиться. С другой стороны, я вижу, что культура комиксов, которая настолько дорога не только совсем Америке, как у нас иногда считают, а всей Европе, и вообще огромному количеству культур и азиатских культур по всему миру. Вся Азия читает мангу, вся Америка читает комиксы, и франкоязычный мир гордится своей традицией этого всего. У нас все это не приходит. Я как раз читаю комиксы с большим удовольствием, но вот я их покупаю за границей, оттуда ввожу, потому что здесь их издают крайне мало. И вспоминаю, всегда их читаю, как в детстве я читал книжки-карикатуру. У меня у бабушки и дедушки, где я вырос, стояли несколько альбомов Битструпа, несколько альбомов Жана Эйфеля, Кукрыникса, собственно говоря, ну и какие-то менее индивидуальные, но тоже достаточно яркие. То есть в детстве это было, и когда я, подрастая, там, учась на филфаке, те же самые «Окна роста» изучал, я понимаю, что это, в общем, в наш национальный код тоже было вшито. Ну, такое ощущение, что было, да как-то сплыло. Или не было. Вот насколько вы, глядя на эту сокровищницу карикатурную «Крокодил», находите это все вообще органичным или, наоборот, недостаточно органичным для русского человека, для советского человека, постсоветского человека?
Ну, было-было. Есть две таких загадки, на самом деле, любопытных. Одна – это судьба комиксов, вторая судьба дайджестов, да, вот в России. Ни то, ни другое действительно не идет, несмотря на все там фестивали, попытки и вкладывание денег.
Комиксы очень пытаются пропагандировать, да, но это без большого результата.
На самом деле, любопытная штука заключается в том, что комиксы были, и они пользовались огромной популярностью, просто мы не знали, что это комиксы. Был диафильм.
Ну да, диафильм. В принципе, да.
Диафильм есть комикс, особым образом рассказанный. Ближайший брат комикса в нашем отечестве это диафильм, я считаю. Но секрет диафильма заключается в том, что зрителю не показывают все картинки сразу. Такова особенность русской психики. Нужна последовательность. Вот нужен вот этот саспенс, да?
Ну, саспенс есть и в комиксах, а диафильм еще и очень...
человек видит все сразу.
Ну, может быть.
Поэтому...
А тут он может разглядеть деталь,
нужно
прочитать подпись.
И в этом секрет, как я
понимаю. Диафильм еще и, как я считаю, это такая сакральная вещь. Он же немножко еще и кино. То есть должно быть темно.
Ну, должна быть последовательность.
Может быть, человек, который...
Ну, вы же знаете, например, что австралийские аборигены не могут смотреть кино, потому что они видят все 26 кадров по отдельности, да, они не складываются в движение, да.
Понятно.
Или, например, индийское кино, феноменология его заключается в том, что там происходит все сразу, одновременно. И мало того, что происходит все сразу, еще подтверждается песней, танцем и криком соответствующим, который говорит о том, что происходит, да. Вот, ну, это... Есть какая-то такая романтика раннесоветская, смотреть «Зиту и Гиту», на самом деле, можно посмотреть современное болливудское кино, и это, конечно, это страшная агрессия на русскую психику.
Так и есть.
Потому что нету,
психику, да.
Ну, любую, потому что нету последовательности, да. Разным людям нужна разная последовательность. Поэтому Битструп был, да, их, собственно, было две книжки, желтенькая и синенькая, да.
Ну, не надо,
там,
было
но
больше.
Это был не комикс.
Красненькая, серенькая.
Битструп, у него какой-то другой был принцип рассказывания истории. Об этом, конечно, следует подумать, но я думаю, что там был вот этот вот саспенс. Что касается вот этой картиночности и альбомности, и крокодильности, то, ну, бог его знает. Нам надо подождать еще какое-то время, чтобы понять, будет понятен этот язык сейчас или нет. Мы исходим из того, что все-таки эти карикатуры сделаны в этом культурном пространстве, что называется. Мы исходим из того, что ключи к пониманию этого не потеряны, да, что они природные, органично вшиты в каждого из нас. Другое дело, можно ли и нужно ли переваривать это в таком количестве? А все-таки три книжки по 300 страниц, все забитые картинками, это, ну, это такой некоторый взрыв сознания, да? Но поглядим. Я хочу сказать, что зрелище очень интересное. Можете мне поверить, я просто делал разные журналы и разные издания. Но, в общем, это, конечно, ну, просто необычайная штука, правда. Можно вертеть и так, и так. Ну, посмотрим. Это во мне говорит, что называется, искушенный зритель и читатель. Что получится на деле, ну, поглядим. Но... В общем, мне это кажется очень интересным.
Алексей, а вы как редактор, то есть как человек, который, видимо, вел в том числе отбор материала, что поместить, что нет, в каком порядке, в каком качестве. Как вы думаете, этим редактированием, ну, как бы монтажом вот этого необъемного всего материала, удалось и нужно ли было что-то сказать сверх того, что изначальные авторы этих карикатур или просто редакторы этих номеров журнала пытались сказать? Ведь у них часто задача была сугубо прикладная, отреагировать на события, которые на этой неделе понятны читателям, а через две недели даже читателям вот современникам уже не было понятно, что они там высмеивают, а сейчас-то и подавно.
Ну да, безусловно, у нас, собственно говоря, когда мы отбирали вот этот материал и придумывали, как его расположить, да, в каждой книжке, у нас были разные дебаты на этот счет, и мы долго совещались. Действительно, в каждой книжке мы придумали свой принцип, конечно же, его может каждый подвергнуть критике, но, с другой стороны, почему бы и нет, скажем, да, в томе «Люди», например, мы взяли, который посвящен героям, собственно говоря, этого периода, мы взяли там этих всех добрых людей и недобрых, которые, значит, там были, и сделали такое распределение, значит, у нас там есть большие люди, да, которые занимаются политикой, там чужие люди, да, то есть враги, есть пылкие люди, да, которые одержимы идеей, но ничего не делают в сущности, вот. Есть наш самый любимый раздел «Простые люди», потому что, на самом деле, крокодил всю жизнь, ну, помимо, собственно, как вы говорите, прикладной идеи, писал еще и о маленьких людях, да, которые совершают какие-то феноменальные поступки, естественно, которые, значит, критикуются самим крокодилом. Вот, например, там есть какой-нибудь там рабочий, который ломает импортные станки. Или человек недоволен густотой киселя в заводской столовой.
Что-то зощенковская такая.
Ну, все, да, да. И вот этих людей мы придумали соединить, ну, значит, в одном разделе, всех их туда, значит, поместить, и с удовольствием, я думаю, что любой человек про них прочтет. Я надеюсь, что и в следующих сериях они у нас тоже будут там присутствовать. Ну и так далее. Да, мы придумываем, конечно, принцип, а иначе, конечно, ну, это было бы совсем тяжело воспринимать такой поток информации неструктурированный.
А как эти герои менялись? Понятно, как менялись реальные личности, не нарицательные, да, вот тут там Де Голля, а вот уже там нет Де Голля. А вот эти нарицательные персонажи, придуманные, маленький рабочий или крестьянин, или какой-нибудь там тунеядец, хулиган, они оставались более-менее незыблемыми, или одни сменялись другими, внешне сильно ли они менялись?
Ну, насчет внешне, это скорее надо смотреть на картинки, конечно, они менялись.
Ну, я об этом там спрашиваю.
Да-да, у них появлялись какие-то свои признаки отличительные, но выстраивались новые целые системы образов, да, которых сейчас уже, конечно, давно нет, и были там и тунеядцы, и кулаки, да, вначале мироеды, все эти вредители, басмачи, да, конечно, они там все были, но... Со временем они просто, часть из них уходила, часть там перевоплощалась, это хорошо видно на примере какого-нибудь, я не знаю, а только пьяницы, по-моему, оставались, вот как они были с самого начала, так они и меняют. Только они вначале рисовались все зеленого цвета, а к концу уже крокодилы, они стали просто с красными носами, и стало совсем уже неинтересно.
Ну, там есть на этот счет такие большие истории, например, вот там есть история про трансформацию образа Троцкого, да, собственно, одного из таких ярчайших людей эпохи, собственно, человек, который придумал и осуществил революцию. И поскольку у нас есть счастливая возможность взять большой кусок сразу времени, то мы видим, с чего крокодил начинает, как он рисует Троцкого в начале 20-х годов, и как он потом превращается в свинью, в мерзкую тварь такую. Но есть и другие истории, там, про простых людей, допустим. Есть такая большая подборка, мы сделали картинок под условным названием «Пролетарский гламур», да, таких картинок, где, значит, изображены люди в стилистике журнала Vogue. Тоже можно посмотреть на то, какими хотя бы были эти простые люди, как они носили там свои красные косынки и как они модничали, а какие люди считались, значит, людьми, оказавшимися на дне и нравственном, и физическом. Очень интересно посмотреть на детей, как их крокодил рисует. Они там прекрасные, вот, играют в карты. Ну, то есть, вот, ну, что называется, любо-дорого взглянуть.
Интересно посмотреть даже на просто на то, как подходят художники к цвету. Мы вот специально сделали большой раздел, галерею, который называется «Красное и белое», потому что в тот момент белое было цветом, ну, грубо говоря, синонимом черного цвета. И это очень интересно. Белое было, соответственно, плохим, а красное – хорошим. И в этих карикатурах и картинках видно, значит, все эти красные детали, по которым безошибочно узнавался хороший герой, например. Да, там могут сидеть два абсолютно одинаковых человека и вести диалог, например, в картинке, да, но у одного вот виден кусочек красного галстука. И все понятно, можно не читать подпись даже.
Скажите, у нас время наше более-менее к концу уже подходит. Понятно, что, я сказал о прикладном значении, да, что крокодил был приложением к какой-то официальной прессе, но также мы говорили о том, что были эти вторые и третьи смыслы, проговариваемые и подразумеваемые в советском времени, И в свете этого мне интересно, насколько крокодил менял свою эпоху и выражал ее, или он просто следовал каким-то указаниям и был просто индикатором? Или это был все-таки влиятельный журнал, который мог сформировать какой-то образ, который мог как-то изменить эстетику, изменить представление общества, читателя своего? Все-таки читатель был очень велик, да, большой был тираж, насколько я знаю.
6,5 миллионов в лучшие годы.
Большой очень. Насколько это было все влиятельно и показательно. Ясно же, что когда вся эта наглядная агитация начиналась с тем же окнами роста, цель была именно такая. Это должно было непосредственно образами воздействовать сразу на там неграмотного, способного прочитать по слогам с трудом какое-то слово человека. Или крокодил действительно был приложением, и вот как карикатура там на последней странице газеты могла быть опубликована, когда уже прочитал все самое важное, ну пусть будет теперь и посмеяться.
Ну я думаю, что это такое, как называется, он же был живым, и это был такой обмен жидкостями, что называется, да, взаимополезная штука. Конечно, он и указания выполнял, но я думаю, что он и вносил в жизнь что-то. Он в каких-то своих позднейших этих самых итерациях, природа его, в общем, она не была такой прекрасной и красивой, и такой уж смешной. Но это был такой жупел, да, средство там высечь кого-то, да, вывести, что называется, на чистую воду, и, как там говорилось, это обнажить язвы, да, или вскрыть язвы и обнажить пороки, да. И, конечно же, боялись фельетонов крокодила. И, конечно, они в какой-то там момент становятся похожими на доносы.
Но это уже в поздние времена.
И, конечно, я хочу сказать, что он был таким, ну, что ли, естественным элементом того времени, в котором было много страха, в котором, как вы справедливо говорите, было много и недомолвок всяческих, и в котором гноили талантливых людей, а каких-то неталантливых поднимали наверх, и наоборот происходило. Ну, в общем, мне-то он любопытен тем, что... Как сказать, он не просто выжил, он был сверхживучим журналом. Когда он начинался, в России выходило порядка 150 всяческих сатирических и юмористических штук. Но вот, что называется, до конца света дотянул только он один. Это заслуживает того, чтобы попристальнее на него посмотреть.
У нас в гостях были Алексей Яблоков и Сергей Мостовщиков, люди, которые делают сейчас книги из новой серии «История глазами крокодила». Спасибо большое, теперь будем читать и смотреть картинки.
Спасибо.
Культурный вопрос.